Глава десятая. В антракте в ложе Элен пахнуло холодом, отворилась дверь, и, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, вошел Анатоль. «Позвольте мне вам представить брата», — беспокойно перебегая глазами с Наташи на Анатоля, сказала Элен. Наташа через голое плечо обратила к красавцу свою хорошенькую головку и улыбнулась. Анатоль, который вблизи был так же хорош, как и издали, подсел к ней и сказал, что давно желал иметь это удовольствие еще с Нарышкинского бала, на котором он имел удовольствие, которое не забыл видеть ее. Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем в мужском обществе. Он говорил смело и просто. И Наташу странно и приятно поразило то, что не только не было ничего такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивная, веселая и добродушная улыбка. Курагин спросил про впечатление спектакля и рассказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова, играя, упала. — А знаете, графиня, — сказал он, вдруг обращаясь к ней, как к старой давнишней знакомой, — у нас устраивается карусель в костюмах, а вам бы надо участвовать в нем. Будет очень весело. Все собираются у Архаровых. Пожалуйста, приезжайте, право, а? — проговорил он. Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташа, несомненно, знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но почему-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она сама, не зная как, через 5 минут чувствовала себя страшно близкою к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, и она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. Наташа оглядывалась на Элен и на отца, как будто спрашивая их, что такое это значило, но Элен была занята разговором с каким-то генералом и не ответила на ее взгляд, а взгляд отца ничего не сказал ей, как только то, что он всегда говорил: «Весело? Ну, я и рад». В одну из минут неловкого молчания, во время которых Анатоль своими выпуклыми глазами спокойно и упорно смотрел на нее, Наташа, чтобы прервать это впечатление, спросила его, как ему нравится Москва. Наташа спросила и покраснела. Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатоль улыбнулся, как бы ободряя ее. «Сначала мне мало нравилось, потому что что делает город приятным? Это хорошенькие женщины, не правда ли?» «Ну, а теперь очень нравится», — сказал он, значительно глядя на нее. «Поедете на карусель, графиня?» «Поезжайте», — сказал он, и, протянув руку к ее букету и понижая голос, сказал: «Вы будете самая хорошенькая. Поезжайте, милая графиня, и в залог дайте мне этот цветок». Наташа не поняла того, что он сказал, так же, как он сам, но она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел. Она не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слыхала того, что он сказал. Но только что она отвернулась, она подумала, что он тут, сзади, так близко от нее. «Что он теперь? Он сконфужен, рассержен. Надо поправить это?» — спрашивала она сама себя. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Она прямо в глаза взглянула ему, и его близость и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась, точно так же, как и он, глядя прямо в глаза ему. И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды. Опять поднялась занавесь. Анатолий вышел из ложи спокойный и веселый. Наташа вернулась к отцу в ложу, совершенно уже подчиненная тому миру, в котором она находилась. Все, что происходило перед ней, уже казалось ей вполне естественным, но зато все прежние мысли ее о женихе, о княжне Марье, о деревенской жизни — ни разу не пришли ей в голову, как будто все то было давно-давно прошедшее. четвертом акте был какой-то черт, который пел, махая рукой до тех пор, пока не выдвинули под ним доски, и он не опустился туда. Наташа только это и видела из четвертого акта. Что-то волновало и мучило ее, и причиной этого волнения был Курагин, за которым она невольно следила глазами. Когда они выходили из театра, Анатоль подошел к ним, вызвал их карету и подсаживал их. Подсаживая Наташу, он пожал ей руку выше локтя. Наташа, взволнованная и красная, оглянулась на него. Он, блестя своими глазами и нежно улыбаясь, смотрел на нее. Только приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с нею было. И вдруг, вспомнив князя Андрея, она ужаснулась и при всех за чаем, за которым все сели после театра, громко ахнула и, раскрасневшись, выбежала из комнаты.
— Боже мой, я погибла! — сказала она себе. — Как я могла допустить до этого? — думала она.
Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с нею, и не могла ни понять того, что с нею было, ни того, что она чувствовала. Все казалось ей темно, неясно и страшно. Там, в этой огромной освещенной зале, где по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Дюпор в курточке с блестками, и девицы, и старики, и голая, спокойную и гордую улыбку Элен в восторге кричали «Браво!», там, под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто. Но теперь одной, самой с собой, это было непонятно. Что это такое? Что такое этот страх, который я испытывала к нему? Что такое эти угрызения совести, которые я испытываю теперь? — думала она. Одной старой графине Наташа в состоянии была бы ночью в постели рассказать все, что она думала. Соня, она знала, своим строгим и цельным взглядом или ничего бы не поняла, или ужаснулась бы ее признанию. Наташа одна сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило. «Погибла ли я для любви князя Андрея или нет?» — спрашивала она себя и с успокоительной усмешкой отвечала себе. «Что я за дура, что спрашиваю это? Что ж со мной было? Ничего. Я ничего не сделала. Ничем не вызвала этого. Никто не узнает, и я его не увижу больше никогда», — говорила она себе. «Стало быть ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такую. Но какую такую? Ах, боже, боже мой, зачем его нет тут?»
Наташа успокаивалась на мгновение. Но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда, и хотя ничего не было, инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла. И она опять в своем воображении повторяла весь свой разговор с Курагиным и представляла себе лицо, жесты и нежную улыбку этого красивого и смелого человека в то время, как он пожал ее руку.